свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панди. Слушайте в течение следующего часа. Стенд погибших правозащитников из России в Праге. Рамзан Кадыров, генеральный секретарь всех чеченцев. Годовщина армяно-турецкого сближения. Платная медицина в Азербайджане. Годовщина нападения на Нальчик. Европа депортирует вайнахов в Россию. Всероссийская перепись населения добралась до Адыгеи. Безвизовый проезд в Грузию для жителей Северного Кавказа. Репортажи и комментарии. На этой неделе в Праге прошла организованная правозащитным центром мемориала чешской организации «Человек в беде» необычная выставка. На ней были представлены судьбы людей, боровшихся с произволом силовых структур на Кавказе и убитых за свою деятельность. О выставке рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
На этой неделе в Праге открылась выставка, место которой в России, в Москве и в других городах. Там, где жили люди, отдавшие свою жизнь за те идеалы, которые они осуществляли без применения насилия, которое они продвигали и своим словом, и делом всей своей жизни. Назовем некоторых из них, тех, чья работа касалась Кавказа. Разумеется, прежде всего, это Анна Политковская, четвертую годовщину со дня убийства, которой отмечали мы совсем недавно. Анна Политковская реализовалась во время Второй Чеченской войны. Казалось, она сгорела на этой войне. Но ее успех был достигнут после ее смерти. Через 3 месяца после того, как Анну Политковскую убили в Москве, число посещений людей в Чечне снизилось на порядок. И это была ее победа. Она в течение нескольких лет повторяла про то, что людей похищать и пытать нельзя. И, наконец, сами власти Чечни, как и российские власти, приняли на вооружение ее слова, риторику прав человека. И то, что теперь в Чечне меньше людей исчезают, это заслуга Анны Политковской. Среди тех, кому посвящены стенды этой выставки, 2 человека, отдавших жизнь за то, чтобы ситуация в Ингушетии изменилась в лучшую сторону. Один из них, Макшари Паушев, боролся против похищения людей. Вначале он добился освобождения своего сына и племянника, а потом, когда люди увидели, что можно ненасильственным путем защищать свои права, он стал лидером ингушского общенационального протестного движения. Он увидел победу этого движения и был убит год спустя, осенью 2009 года. Другой человек, владелец сайта Ингушетия.ру, Магомед Евлоев, его сайт стал единственным независимым средством массовой информации в Ингушетии. Магомеда Евлоева убили в машине начальника охраны тогдашнего президента республики Зязикова, но даже это убийство было названо убийством по неосторожности. Но через 2 месяца после того, как погиб Магомед Евлоев, Мурат Зязиков был отстранен от должности. Магомед Евлоев тоже победил, к сожалению, только после смерти. Еще один человек – Фарид Бабаев, лидер дагестанского отделения партии «Яблоко». Он один из немногих политиков, который занимался не только борьбой за место в парламенте, но и за улучшение жизни своих сограждан, своих избирателей. Он требовал расследования расстрела митингов в Дагуспаринском районе Дагестана. Он содействовал созданию организации «Матери за права человека», которая объединила тех, чьи родственники были похищены силовиками и исчезли. Он был убит накануне выборов 2007 года. И еще один человек – Магомед Салих Масаев. Бизнесмен, ставший исламским проповедником. За свою проповедь он был брошен в незаконную тюрьму. Но, выйдя оттуда, пошел ни в лес, ни в горы, не взялся за оружие. Он пошел путем закона. Он обратился в прокуратуру и добился возбуждения уголовного дела. Он готов был силой закона бороться с теми, кто в современной Чечне продолжает похищать людей. И был вновь похищен и исчез в августе 2008 года. В этом ряду и Станислав Маркелов, московский адвокат, который вел такие значимые для современной России и Чечни дела, как дело полковника Буданова, который стараниями Маркелова отправился на нары, и дело Лапина-кадета, единственного российского силовика, осужденного за похищение, пытки и исчезновение человека в Чечне. Это очень разные люди, разные по возрасту, по своему жизненному пути, по убеждениям. Но все они шли к одной цели, к тому, чтобы добиться осуществления своих идей путем права, словом, а не оружием. Наверное, именно в этом направлении лежит выход для всех нас, для всех, кто живет в России, для всех, кто живет на Кавказе.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. С 12-13 октября в Грозном прошел Всемирный конгресс чеченского народа. Это мероприятие можно было бы назвать дежурным, если бы не одно обстоятельство. На нем глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил новые титулы, каждый из которых не случайен. Кадыров собирается упрочить свой статус отца чеченского народа. О конгрессе, которому присвоен порядковый номер первый, размышляет писатель Герман Садулаев.
Правда, он не совсем первый. Как мы помним, недавно конгресс проходил в Польше, но то был другой конгресс, созванный правительством в эмиграции. Однако и в Грозном уже был когда-то похожий конгресс чеченского народа, ОКЧН, который привел к власти Дудаева и сам был потом Дудаевым распущен. По формуле «караул устал». ОКЧН, ВКЧН – разница всего в одну букву, но прошла, кажется, целая эпоха. На конгресс съехались авторитетные чеченцы со всего мира и со всех регионов России, бывшие соратники, друзья, а также соперники и оппоненты. Руслан Хасбулатов, Саламбек Хаджиев, Баяли Тевсиев, Алиам Пукаев, всего около 1000 делегатов и гостей. А я не поехал. Меня не позвали. Если бы позвали, я бы поехал. Но меня не позвали. То ли из-за моей этнической нечистоты, то ли из-за моей политической неблагонадежности. Я бы подумал еще, что из-за моей молодости, ведь на конгресс собирают самых старших. Например, доклад о чеченской литературе – это Канта Ибрагимов, это правильно, он старше. Но Рамзан Ахматович младше, чем я, а его позвали, а меня не позвали. Ну ладно, не привыкать. В приветственной речи к делегатам Конгресса глава республики подвел итоги многолетней национально-освободительной борьбы чеченского народа, культурно-религиозного и национально-государственного строительства и зафиксировал полный успех и победу. Он сказал, за что мы боролись. Мы хотели быть патриотами и хозяевами своей республики. Мы хотели мира и свободы. И, наконец, мы хотели быть чеченцами. Сегодня мы хозяева в своей республике, у нас полная свобода и все возможности для соблюдения канонов ислама. Мы можем свободно кричать на весь мир, что мы мусульмане и чеченцы. Чего нам еще не хватает? Что нам еще нужно? Нам нужно, во-первых, чтобы мир понял, что нет вины чеченского народа в тех трагедиях, которые ему пришлось пережить в разные периоды истории. Мы невиновны в депортации, в двух войнах, разрушивших республику. Нам нужно, во-вторых, стать одной дружной семьей и беречь то, что у нас есть сейчас. Долгие продолжительные аплодисменты перешли в овацию и далее в голосование, на котором председателем Всемирного конгресса чеченского народа был избран действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Единогласно, то есть ни одного голоса против, и даже ни один не воздержался. В этом смысле они, конечно, правильно сделали, что меня не пригласили, потому что я бы воздержался. Не то чтобы я против, или что у меня есть альтернативная кандидатура, нет, боже упаси, просто я как-то еще не готов. А все прочие были уже готовы. Конгресс подтвердил положение Рамзана Кадырова как не просто главы одного российского региона, но национального лидера чеченского народа с экстерриториальным статусом и полномочиями. Отца и благодетеля всех чеченцев, где бы они ни проживали, духовного вождя нации, независимо от юрисдикции. Похоже, что цель Конгресса только в этом и состояла.
Это был писатель Герман Садулаев. Итоги чеченского конгресса подводит из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Не исключено, что в скором времени Рамзан Кадыров перестанет быть президентом Чечни. В последнее время его стало особо тяготить наличие одновременно нескольких президентов в едином российском государстве. Однако до того, как расстаться с этим опостылевшим ему постом, Рамзан Кадыров приобрел новую должность. В последние годы в Российской Федерации прошли десятки, если не сотни, разных съездов и конгрессов различных народов. Количество избранных на них президентов и генсеков также исчисляется отнюдь не единицами. Однако появление нового чеченского генсека в этом ряду стоит особняком. Рамзан Кадыров – фигура далеко не регионального масштаба. Он – публичный политик общероссийского уровня, который местами пытается выступать и по вопросам внешней политики, советуя, как нам лучше обустроить Грузию и Украину. Кто еще из российских политиков может усомниться в правильности действий ФСБ, экономических стратегий Роснефти и иметь свои особые отношения с общегосударственной пеницарной системой? Руководство Чечни и Главное управление исполнения наказаний договорились об особом порядке содержания в исправительных учреждениях и тюрьмах выходцев из Чечни. Какие еще граждане России, кроме жителей Чеченской республики, могут иметь эксклюзивное право на прохождение воинской службы на территории своего субъекта? У кого в республике может реализовываться практически особая образовательная и религиозная политика, не вполне соответствующая российскому основному закону? Между тем, превращение Кадырова в генсека – это не характерная для российской и советской бюрократии погоня за цацками. Этим политическим шагом Рамзан Ахматович убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, он дает новые козыри в руки Кремлю. Мировой конгресс чеченцев можно красиво упаковать и подать как очередное доказательство стабилизации Северного Кавказа. Вместе со стратегией 2025, утвержденной правительством, получается неплохой пиаровский коктейль для внутреннего пользования. Внешнему же миру конгресс в Грозном с участием 25 чеченских диаспор можно предъявить как альтернативу другим форумам с участием Закаева и его сторонников. Можно и задать обоснованный вопрос иностранным дипломатам. Какой форум более представительный и легитимный? Тот, что прошел далеко от Кавказа в пригороде польской столицы или в столице Чечни, восстановленной в рекордные сроки Россией и верным пехотинцам чеченской национальности? Во-вторых, Конгресс позволяет Кадырову решать некоторые проблемы внутричеченского позиционирования. После того, как часть полевых командиров откололась от лидера Амарата Кавказ Доку Умарова, а лондонский сиделец Ахмед Закаев проявил к ним неподдельный интерес, забытая и затертая ичкерийская тема вышла из тени на свет. И Кадырову надо не прозевать этот выход. Ему следует четко продемонстрировать своим попутчикам, в политике нет постоянных друзей, и противникам, что именно он наиболее сильный, здесь понятия легитимности не так уж важны, представитель своего народа. Именно он способен реализовать его чаяния, где надо с помощью конформизма, а где надо с помощью открытого шантажа и силового давления. Медовый месяц Закаевым позади, и Октябрьский форум в Грозном оформил окончательно развод и новую конфигурацию. Впрочем, Кадыров давно уже понял, что наименование того или иного поста само по себе мало что значит. Главное не форма, а содержание. Он сам, будучи в течение нескольких лет вице-премьером и премьером республиканского правительства, в действительности был хозяином республики, принимающим ключевые решения. В этом плане его переход на работу президента Чечни в марте 2007 года мало что изменил в его политической карьере. Он просто формально зафиксировал следующий факт. Отныне хозяин Чечни будет называться президентом. В октябре 2010 года он сделал заявку на роль хозяина всего чеченского народа в современном мире. Задача амбициозная и трудно реализуемая на практике, но к ней новый генсек подступался неоднократно. Вспомним хотя бы Кандапогу или другие инциденты с участием этнических чеченцев. Но все это вместе взятое никак не изменит того факта, что Кадыров в Чечне – это не фамилия, а должность. И в обход Кадырова не должен решаться ни один ключевой вопрос развития республики, как, впрочем, и чеченцев, проживающих за ее пределами. Точно так же, как Путин в России – это не фамилия президента или премьера, это политическая функция, намного более важная, чем официальная табель о рангах отечественной бюрократии. Только понятие «национальный лидер» в Чечне, в отличие от национального лидера в России, наполнено реальным содержанием. И вертикаль здесь выглядит более монолитной. И прагматика Кадырова, в отличие от кремлевской технократии, связана не только с правильными подходами к освоению финансовых средств, но и с продвижением собственной этнонациональной и религиозной программы.
Это был политолог Сергей Маркедон. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Инициативам по сближению Армении и Турции уже исполнился год. 10 октября 2009 года в Цюрихе главами МИД Армении и Турции были подписаны протоколы, направленные на развитие армяно-турецких отношений. Эти протоколы должны были быть одобрены парламентами обеих стран, но на сегодня процесс приостановлен на неопределенное время, рассказывает из Еревана Лилит Арутюнян.
В конце апреля этого года армянской стороной процесс ратификации протоколов был приостановлен. Президент Армении Серж Саркисян, обращаясь с посланием к армянскому народу, в частности отметил, что причина приостановления состоит в том, что Турция не готова продолжать начатый процесс и обеспечить прогресс в разумные сроки, без предварительных условий и в соответствии с протоколами. Вместе с партнерами по коалиции и по итогам обсуждения в Совете национальной безопасности мы приняли решение пока не выходить из процесса, а только приостановить процедуру ратификации протоколов. Уверен, что этого требуют национальные интересы, сказал Серж Саркисян. Годовщина подписания этих протоколов в очередной раз в Армении послужила поводом для бурного обсуждения вопроса, можно ли в ближайшее время ожидать продолжения переговорного процесса и продвижения в улучшении армяно-турецких отношений. Здесь мнения политических сил, политологов и экспертов расходятся. Одни считают, что процесс приостановлен надолго, другие же, что улучшение отношений в ближайшие годы неизбежно. Политолог Степан Григорян.
Да, сейчас мы наблюдаем паузу. Оказалось, что влияние Азербайджана на Турцию достаточно велико. В Турции планируется меньше, чем через год парламентские выборы. Естественно, что оппозиция в Турции против улучшения отношений. Но сам так процесс объективный. Где-то приблизительно через год, сразу после парламентских выборов, кто бы то ни пришел в власти в Турции, у меня нет сомнения, что этот процесс нормализации будет продолжать развиваться.
Степан Григорян считает, что на сегодня существует ряд объективных причин, по которым нормализация отношений между Арменией и Турцией неизбежна.
Если ранее Турция, однозначно ориентировалась на позицию США в регионе, сегодня Турция много самостоятельных шагов делает, в частности, улучшение отношений с Сирией, с Ираном. Это изменение политики Турции просто диктует необходимость улучшения отношений и с Арменией также. То есть ты не можешь поворачиваться на восток, пытаться со всеми выстроить отношения, кроме одной страны из этого региона.
Противоположного мнения придерживается эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Мехрабян.
Самое важное препятствие в развитии отношений Армении и Турции – это неурегулированный Карабахский конфликт. Он будет мешать с одной стороны, и с другой стороны позиция России в регионе тоже, я не думаю, что способствует этому. При всем при том, что риторика, конечно, противоположная. Россия на Кавказе рассматривает других участников игры только как конкурентов.
В случае, если действия по нормализации отношений будут продолжены и протоколы будут одобрены парламентами двух стран, то армяно-турецкая граница будет открыта. Она закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары в знак солидарности с Азербайджаном по карабахскому вопросу. Лилит Арутюнян, Армения.
Номинально бесплатная, но фактически платная медицина в постсоветских странах давно потеряла всякую совесть. Поразительный случай в Баку. Ребенок продолжает оставаться в животе матери, поскольку ни у нее, ни у ее мужа нет денег на взятку врачу. Рассказывает наш корреспондент в столице Азербайджана Джаваншир Агамалиев.
Обычно у входа в родильные дома встречаются счастливые лица. У третьей городской больницы тоже так. Все встречают новорожденных с цветами и подарками, разглядывают их внимательно. Ругия Гусейнова вот уже целую неделю смотрит на эти счастливые лица и горько вздыхает. Она тоже ждет ребенка. Ей 29 лет. 10 месяцев назад вышла замуж за Ахмеда, который зарабатывает на жизнь мойкой автомобилей. У них не было возможности арендовать квартиру, и поэтому решили сделать это вместе с другом Ахмеда. Теперь за квартиру платят вдвоем, Ахмед и его друг. Узнав, что у них будет сын, очень обрадовались. Но возможности не позволяли купить будущему ребенку даже носки. И вот настал день. Вызвали скорую помощь. Скорая хотела отвезти ее в республиканскую больницу. Муж сказал, что у них нет возможности. Лучше отвезите в Сабунчинскую больницу. Она рядом. Мы тоже поехали с ними. Ее проверили. Сказали, что ребенку трудно внутри. Он хочет выйти на свободу. Нужна срочная операция. Я сказал, что это невозможно. Врач спросил, разве совсем нету денег? Тогда отведем ее в отдел патологии. И какой-то укол сделал. Кажется, болеутоляющий укол. Лала Гашимова – жена друга Ахмеда. Они вместе живут. Так она вспоминает разговор с врачом. Врач сказал, что если сделать операцию, то он не гарантирует, что они оба выживут. А почему не дают гарантию? Мы проверяли, ребенок здоровый. Врач у меня опять спросил, неужели и 100 манат нету? И говорит, что операция стоит 600 манатов. Я сказала, что если на операцию денег нет, вы что, оставите ребенка умирать в животе? Ну нет у них денег. С тех пор она лежит в больнице. Лала Гашимова говорит, что через 3 дня лечащий врач Руги Лала Шакиралиева предложила перевести ее в другую больницу, но с одним условием. Близкие должны дать расписку, что они сами поменяли больницу. Но они не согласились. Вот уже целую неделю Ругия Гусейнова в больнице. Близкие говорят, что когда у нее начинаются схватки, ей делают уколы. Мы тоже посетили больницу, где пребывает Ругия. Постучались в окно ее палаты. Первые ее слова были такие. «Если я буду говорить, у меня проблем не будет». Оглядываясь в дверь, она сказала, чтобы мы о ней не говорили. В прошлый раз она дала интервью какой-то газете, и у нее вышли проблемы с врачами. «У меня проблемы будут». Не успела она это сказать, как соседка по палате начала кричать и спрашивать, мол, кто мы и откуда пришли. На этот шум сбежались медсестры и врачи. Были и такие, которые говорили, что без разрешения главврача они не имеют права говорить, а Ругия, которая и без того затруднялась говорить, забилась в угол. Увидев такой оборот событий, медсестры потребовали, чтобы Ругия заговорила. «Ну говори, почему не говоришь? Может, у тебя какие-то проблемы есть? Может, тебя здесь не кормят или деньги требуют?» После этого она тихо заговорила. Сказала, что у нее 38-я неделя беременности. Все в порядке, и врачи заботятся о ней. Спрашиваем, а если так, то почему не отпускают домой? «Не разрешают, говорят, что у меня давление. Врач говорит, что оперировать не будут». Опять медсестры вмешиваются в разговор и говорят, что во время родов будет видно, оперировать ее или нет. После этого мы отправились к главврачу больницы Акифу Абдуллаеву. От интервью он отказался. После долгих уговоров сказал, что когда это дело появилось в прессе, он сам решил разобраться, в чем дело. Вызвал Ругию к себе и спросил, кто у нее требовал деньги. А она сказала, что до сих пор только санитару дала 1 манат. Но в отличие от Ругии, главврач заявил, что у нее не 38-я, а 34-я неделя беременности. И по состоянию здоровья до родов она будет пребывать в больнице. Мы опять звоним соседям Ругии. Лала Гашимова говорит, что Ругию запугали. Бедная необразованная девушка боится говорить. Но она готова в любое время и в любом месте повторить, как врач требовал у них деньги. А врач при первом осмотре говорил, что ребенку трудно внутри. Он хочет выйти на свободу.
Это был Джаваншир Агамалиев из Баку. Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Туапсинском районе Краснодарского края в нескольких горных населенных пунктах в результате ливневых дождей погиб 1 человек. Оказались подтоплены жилые дома. Об этом сегодня сообщил представитель правоохранительных органов региона. В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек, более 30 оказались заблокированными под землей. Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в субботу утром в провинции Хэнань в центральной части страны. Президент России Дмитрий Медведев решил внести на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения полномочиями мэра Москвы. По словам Медведева, Собянин – опытный управленец, который обладает необходимыми качествами для того, чтобы занимать этот пост. Прения сторон на процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа продолжится в понедельник. На заседании Хамовнического суда в пятницу гособвинение снизило на 20 миллионов тонн объем нефти, в хищении которой обвиняются Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Активисты движения «Оборона» провели в пятницу несанкционированную акцию у Дома правительства России. Перед зданием они повесили плакат «Путин, уходи». Позднее двое координаторов московской «Обороны» поднялись с этим плакатом на крышу подсобного строения, сообщается на сайте движения. В ближайшее время Россия поставит в Венесуэлу очередную партию из 35 танков. Об этом заявил российский премьер-министр Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Путин добавил, что в настоящее время по другим военным заказам Венесуэлы уже начались работы.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. На этой неделе в Кабардино-Балкарии отмечали пятую годовщину событий в Нальчике, когда группа вооруженных салафитов подняла в городе мятеж. До сих пор многие эксперты и правозащитники уверены, что значительную часть ответственности за эту трагедию несут власти. Материал подготовил Мурат Гукимухов.
В пятую годовщину атаки исламского подполья на Нальчик в республиканской столице на площади Согласия прошел организованный властями траурный митинг, на котором вспоминали погибших милиционеров, осуждали действия террористов. Звучали призывы к обществу объединиться против террористической угрозы. К концу митинга на площадь пришла группа женщин, чьи сыновья участвовали в нападении на Нальчик, были убиты в других спецоперациях или пропали без вести. Они вышли на площадь с плакатами: «Кому выгоден террор на Кавказе? Верните похищенных сыновей и остановите братоубийственную войну». Методы, которыми власти подавили мятеж 13 октября, до сих пор вызывают отчаянные протесты правозащитников. Дело в том, что количество убитых уже после проведения спецоперации увеличивалось на протяжении нескольких дней и выросло с объявленных первоначально силовиками 92 до 160 человек. К числу убитых в ходе подавления мятежа причисляли и тех, кто был арестован уже после спецоперации. Правозащитники и родственники боевиков заявляли, что имели место пытки и расстрелы без суда и следствия, которые до сих пор не получили официальной правовой оценки. Местное общество разделилось в своем отношении к событиям 13 октября. Одни считают действия силовиков оправданными и ратуют за более жесткие действия в отношении исламского подполья. Другие, наоборот, считают, что мятеж стал результатом необоснованных репрессий в отношении верующей молодежи, которые имели место на протяжении полутора лет до событий 2005 года. Среди них и правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков.
После нападения на Нальчик Шамиль Басаев заявил, что 2 года назад нас буквально выдворили, а вот через 2 года нас попросили обратно. Что, собственно говоря, произошло? Вот эти абсолютно неоправданные массовые репрессии над верующими способствовали радикализации рядовых мусульман, притоку их в ряды тех, кто проповедовал вооруженный джихад. Это вот один фактор. Другой фактор – это фактор политического режима, который был тогда у власти, насквозь коррумпированным. Наряду с федеральными силовыми структурами им очень было выгодно перед Кремлем демонстрировать вот такую сложную, в кавычках, ситуацию, списывать социальные, экономические проблемы разные, переводить стрелки на вот трудности с радикалами.
По мнению Валерия Хатажукова, уровень насилия в регионе вырос настолько, что впору говорить об угрозе гражданской войны. Накануне годовщины событий 13 октября возглавляемый им правозащитный центр выступил с призывом к государству отказаться от репрессивной практики и перейти к открытому диалогу со всеми сегментами общества, готовыми, в свою очередь, отказаться от насилия. Тема открытого диалога государства и протестного сегмента общества не нова и имеет как своих сторонников, так и противников. Среди последних член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмельт Хагапсоев. Он отказывает подполью в последовательной политической позиции. А значит, считает эксперт, нет предмета для дискуссии и диалог в принципе невозможен.
Ну как можно с теми, кто спину убивает, вступать в диалог? Каким это образом возможно? В диалог можно вступать только с политическими идеями, которые официально выдвигаются, аргументами защищаются. Конечно, никто из нас не располагает неопровержимыми фактами, чтобы какую-то очень точную картину выстроить. Но я могу сказать вот что. в обществе видят в них просто бандитов, жестоких, которые прикрываются вот этими политическими идеями. Просто грабят, просто обогащаются, какие-то потоки разруливают и все. А бандитизм, он после любой войны бывает, все-таки в Чечне война была. Бандитизм – это дитя любой войны. Помним Украину послевоенную, Прибалтику послевоенную.
Вне зависимости от трактовки ситуации, местное экспертное сообщество сходится во мнении, что за последние 5 лет в республике неорганизованное протестное исламское сообщество трансформировалось в хорошо организованную, профессионально подготовленную террористическую структуру. А после ликвидации лидера местных исламистов Анзора Астемирова весной этого года, подполье активизировалось и перешло в наступление. Сегодня счет убитых сотрудников милиции идет на десятки. Едва ли не каждый день гремят взрывы, сводки МВД больше похожи на весь с фронта. Вместе с тем правозащитники констатируют и участившиеся за последние годы похищение людей и внесудебные расправы силовиков над подозреваемыми в контактах с подпольем. По мнению правозащитника Ларисы Дороговой, на Кавказе замкнулся порочный круг насилия, в котором гибнет целое поколение. Борьбу с террором, убеждена правозащитник, необходимо начинать с государства.
Вместо того, чтобы бороться с причинами, они начинают бороться со следствием. Это уже такой порочный круг, который не останавливается. А причины – это беспредел силовиков. Вот с чем надо бороться. Причины – это коррупция, это несправедливость, это зло в обществе и вообще в стране. А под видом борьбы с терроризмом просто уничтожается целое поколение.
Сегодня трудно представить кающихся силовиков или боевиков, посыпающих голову пеплом. Стороны демонстрируют решимость довести начатое дело до конца. А значит, бег по кругу насилия будет продолжен. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Власти большинства европейских стран уже долгое время отвечают на все просьбы чеченцев о предоставлении политического убежища отказом. К этому с недавних пор прибавилась массовая депортация в Россию тех, кто отказывается уезжать. Из Германии Магомед Тариев.
С конца 2009 года отношение миграционных служб Европы к беженцам из Чечни кардинальным образом поменялось. Отказы в предоставлении политического убежища приобрели массовый обвальный характер. По заявлениям представителей самих миграционных служб, это связано в первую очередь с прекращением боевых действий в Чечне и благоприятной обстановкой в республике, для которой уже почти не характерны массовые нарушения прав человека. Эта позиция европейских властей – результат пропаганды, которую ведут в Европе представители Рамзана Кадырова. Не секрет, что миграционные службы европейских стран, где сложились крупные чеченские диаспоры, такие как Норвегия, Австрия, наладили постоянный контакт с властями Чечни. Миграционные чиновники регулярно выезжают в Чечню, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Они видят заново отстроенный город, республику, прекрасные дороги, новые школы, больницы. Но им никто не покажет ни сожженных домов боевиков, никто не познакомит с семьями похищенных и убитых людей. Получив отказ в убежище, большинство беженцев отказываются добровольно покидать страну пребывания, пытаясь остаться с помощью адвокатов и правозащитных организаций. Значительная часть отказников переходит на положение нелегалов и мыкается в поисках заработка и крыши над головой. В результате власти Норвегии и Австрии стали проводить принудительные депортации, когда человека под конвоем отправляют в Россию. Раньше это ничем не грозило депортированному, если его имя не значилось в списке разыскиваемых по подозрению в совершении преступления. Высланного человека тут же отпускали. Ситуация сейчас изменилась. Несколько недель назад были депортированы из Осло в Москву 3 семьи чеченцев, которым было отказано в убежище. После прилета в Москву они пропали на несколько дней. Чуть позже одна из семей связалась с родственниками. Муж и жена, обоим уже под 70 лет, рассказали о том, что с ними случилось после приземления и передачи их норвежской полиции российским представителям. Поначалу их отвели на досмотр личных вещей и обыск. А далее распределили по разным камерам. Каждую семью поместили в отдельное помещение. Через несколько часов начались допросы. Им показывали фотографии соотечественников. Молодых людей, женщин, стариков просили указать знакомых. Следователей интересовало все. Кто были соседи, кто с кем живет, криминальные наклонности и доходы, внебрачные связи, привычки чеченцев, проживающих в Норвегии. От депортированных требовали информацию с мельчайшими деталями. Далее задержанных также заставили подробно изложить собственные истории. Почему решили уехать, что с ними происходило с момента выезда и до момента возвращения. Их предупредили, что в случае дачи ложных показаний у них могут возникнуть серьезные проблемы. Поскольку органам и так все известно, и их согласие предоставить информацию себе просто служит своего рода гарантией их желания оказаться на свободе. Старики много лет бравшие в руки ручку только на почте, чтобы расписаться за пенсию, провели долгие часы за столом, стараясь не упустить ни одной детали. Только через 2 дня мемуары были завершены, их забрали для ознакомления, и на 3-е сутки пожилых людей наконец отпустили. Но случаются и более трагичные истории, депортируемые в Россию беженцами из Чечни. 2 августа чеченец Арслан Дужиев покончил жизнь самоубийством в депортационной тюрьме в Австрии. Его были должны депортировать со дня на день. О его прошлом известно лишь, что в начале 2000-х его в течение года удерживали в Махачкале и нашли сотрудники Красного Креста, которые помогли освободиться. Но такой незначительный эпизод биографии показался миграционным службам недостаточным основанием для предоставления убежища. А чеченская диаспора Австрии, как обычно, отмолчалась.
Это был Магомед Талиев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Минувшая неделя преподнесла приятный сюрприз жителям Северного Кавказа. Михаил Саакашвили подписал указ о безвизовом проезде в Грузию для жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаевой Черкесии и Адыгеи. Что думают эксперты о причинах и последствиях решения грузинского президента? Круглый стол на эту тему провел Демис Паланда.
У нас на линии телефонной связи из Тбилиси руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе, из Владикавказа историк, осетинский общественный деятель Леонид Кочеев и из Адыгеи также историк, черкесский общественный деятель Аскер Сохт. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, я предлагаю начать с нашего грузинского эксперта, так как именно Грузия стала инициатором этого визового нововведения. Тенгиз Пхаладзе, скажите, что хотела сказать Грузия этим жестом? Какова цель?
Все, в принципе, сказано. Это как бы гуманитарный жест. Сегодня есть такая возможность, чтобы открыть границу. Тем более, вы знаете, что для граждан России упраздненный визовой режим по всей Грузии. Но пересечение КПП Верхний Ларс, Дарьяль, это было всегда проблематично, потому что им надо было ехать в Москву, получать там визы и только после этого приезжать в Грузию.
Тенгиз, то есть политической никакой цели вы не видите? Почему тогда вот в этот список регионов включена, например, Адыгея и не включен Ставропольский край?
Родственные связи, которые существуют, в основном это именно с северокавказскими республиками, и это не появлялось сейчас, это существует веками. Сегодняшняя реальность дает нам возможность упразднить визовой режим именно для жителей этих республик. А после того, когда у нас не будет проблемы с оккупацией и по всей территории Грузии будет восстановлена юрисдикция правительства, после этого мы можем обсуждать и Ставропольский край.
Спасибо, Тенгиз. И у меня вопрос во Владикавказ. Леонид Кочеев. Собственно, пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс находится в Северной Осетии. Как вы считаете, насколько популярными будут поездки в Грузию и насколько вообще усилится связь Северной Осетии с Грузией?
Одно ясно. Надо приветствовать вот это решение грузинских властей. У меня родная сестра замужем в Кутаиси. Родная сестра. Самая младшая среди нас 4 было в городе, Тилуэм, младшая сестра с моей племянницей, 4 моих двоюродных братьев, тетя. Я почти 40 лет преподавал в вузах Северной Осетии. У меня 1000 студентов, ну, может, не 1000, по крайней мере, 100 студентов из Казбекского района, из других районов Грузии, из Тбилиси, из самого, с которыми я всегда поддерживал дружеские отношения, добрые отношения. И мне хочется, чтобы мы ездили друг к другу, чтобы мы все-таки вот то, что было. Это не то, что досадно, это трагические последствия. За них кто-то должен ответить, я думаю, что ответят за это.
Вот. Скажите, пожалуйста, Леонид, а вот вы не считаете, что реакция России сегодня говорит о том, что Россия против вот подобного рода контактов?
Вы понимаете как, Россия пускай будет против, когда говорят Россия, имеется в виду российское правительство, российское руководство. Ну вот пускай российское и грузинское руководство на своем уровне решают свои политические вопросы. А нам, простим смертным, надо решать свои проблемы, они очень простые, мы хотим жить в мире и в дружбе с такими же простыми людьми, как мы сами, и чтобы между нашими родственными отношениями не было никаких преград и заслонов. Почему я не должен увидеть, допустим, на Рождество или на Новый год поехать к своей родной сестре, или почему она ко мне не должна приехать?
Следующий вопрос в Адыгее, Аскер Сохт. Адыгея не имеет общей границы с Грузией и расположена дальше от границы, чем, к примеру, Ставропольский край. Очевидно, что в список регионов она попала по национальному признаку. Там живут адыги, да, там живут черкесы. Это уже не первый жест Грузии в адрес черкесов. Вот сейчас грузинские грузинском парламенте обсуждают вопрос черкесского геноцида, к примеру. Как бы вы оценили вот эту новую черкесскую политику Грузии?
Все-таки я не забывал бы, что между нашими странами по существу идет холодная война. И те или иные шаги правительства Грузии необходимо рассматривать в контексте современного состояния российско-грузинских отношений. Очевидно, что Грузия формирует новое северокавказское направление своей внешней политики. И эти шаги руководства Грузии я рассматривал бы исключительно в контексте новой стратегии. Обращение к парламентам Республик Северного Кавказа, обсуждение проблем геноцида в грузинском парламенте, последняя инициатива грузинского руководства, связанная с визами, все это элемент системы, которая формируется в Грузии. Насколько это решает существующие проблемы, мне судить трудно, но для Адыгеи вообще нет проблем, связанных с поездками в Грузию, каких-то визовых проблем, все-таки наше население менее связано с регионом. Но однозначно все-таки, что это исключительно политический ход применительно к нашему региону. И мне трудно вот ответить на вопрос, в чем, собственно, стратегическая задача грузинского руководства в северокавказском направлении. Доверия к режиму Саакашвили в нашей республике нет. Это однозначно. Мне представляется, что нужно как определенное время посмотреть на дальнейшие шаги грузинского руководства в этом направлении для того, чтобы делать какие-то выводы. Что это? Отказ от прошлой достаточно агрессивной политики по отношению, в том числе к нашему региону, которая проявлялась, к адыгскому миру, к абхазскому, к осетинскому? Или это новая политика грузинского руководства? Ответ на этот вопрос можно получить только через определенное время.
Спасибо, Аскер. И мы вновь перемещаемся в Тбилиси. Тенгиз Пхаладзе. Скажите, Тенгиз, вот в Грузии ведь тоже не все с радостью восприняли известие об открытии границ для жителей северокавказских республик. Насколько сегодня Грузия готова идти на вот это сближение с кавказскими народами? Нет ли страха? Я говорю не о России, не о страхе ее там раздразнить или еще что-то, а именно о народах Северного Кавказа.
Я бы сказал, что есть, конечно, часть населения и часть экспертов, тоже политиков, которые с насторожением приняли эту весть, но опять-таки не из-за той причины, которую вы назвали, то есть это не контакты и не, так сказать, открытие границы для населения и народов северокавказских республик. А здесь мы, к сожалению, должны исходить из реальности. Есть у части экспертов опасения по поводу того, чтобы не использовали бы это, слишком бы политизировали бы этот вопрос российские власти. Потому что, опять-таки, я подчеркиваю, это гуманитарный шаг, и никаких там особых политических бэкграундов это не имеет, то есть политических задних мыслей. И мы хотим, чтобы это было бы воспринято именно так. Однако вот заявления, которые уже прозвучали и будут звучать, я уверен, из Москвы, немножко, естественно, настораживают. Но я надеюсь, что здравый смысл все поставить на свои места. И единственное, так сказать, с осторожностью смотрим на то, насколько инфраструктура готова для этого. Потому что, ну, естественно, что данные каждого человека должны более-менее проверяться. То есть это все технические детали. Но насколько мне известно, техническое оборудование, которое стоит на КПП, довольно современное, и оно соответствует всем тем условиям и всем тем задачам, которые она должна выполнять. Так что с этой точки зрения, я думаю, что проблем не должно быть.
Спасибо, Тенгиз. Спасибо, господа. Наш некруглый стол подошел к концу. У нас на линии телефонной связи из Тбилиси был руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе, из Владикавказа историк, осетинский общественный деятель Леонид Кочеев и из Адыгеи также историк, черкесский общественный деятель Аскер Сохт. Всего доброго, спасибо.
Круглый стол вел Демис Паландов. Решение о безвизовом режиме въезда в Грузию для жителей Северного Кавказа – вещь в высшей степени позитивная и полезная, если оценивать ее с точки зрения практических результатов. Грузия совсем не лишняя страна для северокавказцев с учетом разнообразных связей и взаимного притяжения по исторически сложившимся векторам. Более всего от нового порядка выигрывают северные осетины, которые смогут навещать оставшихся в Грузии многочисленных родственников. Последние годы эти контакты были предельно затруднены, поскольку путь до Грузии обходился слишком дорого для жителей Северного Кавказа. Стоимость дороги до Москвы, где в швейцарском посольстве только и можно было получить визу, транзитные билеты через соседние страны. Далеко не всякий человек, который хотел увидеть пожилых родителей, оставшихся в Грузии, или присутствовать на похоронах близкого родственника, мог собрать необходимые для поездки средства. Но и за пределами Осетии, это то, чего абсолютно не понимают в Москве, Грузия относится как к близкому родственнику. Вовсе не выветрилась память о тех временах до и после революционных, когда Тифлис, Тбилиси, был культурной столицей всего кавказского мира. Там блистала кавказская знать во времена Российской империи. Именно через Тифлис Россия была связана с Северным Кавказом культурно. А, скажем, через находящийся много ближе Пятигорск проходили линии военной экспансии. Традиция продолжилась в советский период. Более престижным и качественным считалось образование, полученное именно в Тбилиси. Там же предпочитали лечиться, оттуда приходила информация о последних культурных событиях и новостях моды. Мой приятель из Владикавказа говорил мне, что о существовании «Битлз» он узнал именно в Тбилиси. Так что открывающаяся заново Грузия – это не просто механическое расширение мира. Это в первую очередь новые возможности в обустройстве жизни, восстановление прерванных родственных и дружеских связей и, наконец, маленькие и большие радости грузинского застолья. Понятно, что само решение отталкивается от идей единого Кавказа, которая в нынешней грузинской интерпретации кажется поверхностной и нереализуемой, поскольку исходит из желания создать некий общекавказский фронт антироссийских сил. В Тбилиси плохо понимают, что эти силы никак не связаны с демократическим проектом. Их идеология – либо крайний национализм, либо ислам джихадистского толка. Радикальные северокавказские движения в гипотетической перспективе способны обратить регион в пространство войны всех со всеми, что в первую очередь обернется катастрофой для самой Грузии, поскольку такая война очень легко перешагнет ее границы. Но именно легкомыслие в данном случае явилось источником верного и в высшей степени полезного и гуманного решения. Никто в Тбилиси, похоже, и не пытался сколько-нибудь серьезно задуматься над проектом Единого Кавказа, собрать модель его реализации и ужаснуться последствиям. К затее отнеслись, как водится, просто и весело, сочтя ее прекрасным способом в очередной раз щелкнуть по носу Москву, опрокинув ее в состояние неконтролируемого бешенства. А чтобы продлить приступ, за объявленной программой объединения Кавказа под антироссийскими знаменами последовало практическое решение, цель которого – доказать Москве серьезность намерений Тбилиси. Итог нехитрой политической комбинации, развязанные узлы человеческих драм и трагедий, возвращение старого друга в семью северокавказских народов. И пока в Тбилиси прыскают в кулак, дескать, как мы их, а в Москве заходятся от гнева, северокавказские люди начали потихоньку двигаться в сторону границы, чтобы попасть в соседнее такое родное государство. Мне кажется, что Михаилу Саакашвили не следует останавливаться на достигнутом. Грузия сегодня крайне интересна всей России как страна, осуществившая уникальные для постсоветского пространства реформы. Ищущие лучшие доли, не смирившиеся, желающие перемен россияне с удовольствием отправились бы изучить успешный грузинский опыт. И было бы неплохо пойти навстречу этим настроениям, объявив из Тбилиси все население Российской Федерации жителями Северного Кавказа. 14 октября в Адыгее началась перепись населения. Из Майкопа Лариса Черкес. Лариса Черкес из Майкопа.
14 октября Россия начала очередную общегосударственную перепись населения. Адыгея тоже не стала исключением. Республика полностью к ней готова, как сообщает местное отделение Росстата. Переписчиков образца 2010 года нетрудно узнать, и их не стоит бояться, заверяют организаторы. Портфель с логотипом переписи, теплый синий шарф со слоганом о всероссийском действии, шлем с фонариком на голове, как у шахтеров. Вот их отличительные особенности. Всего более 1600 человек на всю Адыгею. Задача переписчиков в республике – побывать в каждом доме, подъезде, семье, заполнить все пункты бланков, объяснить, что непонятно. Работа не из легких. Переписных участков, например, в столице Адыгеи Майкопе 26. К ним прикреплены спецавтомобили. И еще для предотвращения нежелательных инцидентов в наркоцентрах и тюрьмах переписчиков будут сопровождать работники милиции. Над пунктом национальность черкесы наверняка будут думать дольше остальных. остального, ведь здесь более 20 определений народа. Тут представлены диалекты одного языка, указан черкесский этнос, считающийся исчезнувшим у быхи, одни и те же этнонимы, но с разными окончаниями. В общем, голову придется поломать. И, видимо, человек по привычке просто отыщет определение, к которому привык. Ведь не все знают, что Российская Академия Наук недавно признала этноним черкесы нормативным названием всего адыгского этноса. Как считают многие общественники, использование при переписи единого самоназвания – это прямой путь к объединению некогда разделенного во время Большой Кавказской войны адыгского народа. Если большинство напишут именно так, то перепись выявит около миллиона черкесов. Главный экономист госстатистики Республики Адыгея Мухдин Хацац говорит, что это дело добровольное, и как скажут, так и напишут.
Переписчик спрашивает человека, и если тот ответил, что он адыг или сказал как-то по-другому, то так и запишет. Мы не должны по этому поводу ничего диктовать. Это чисто конфиденциальное решение.
По словам Мухдина Хасаса, ранее была проведена разъяснительная работа о пользе и нужности переписи. Были публикации и репортажи в местных СМИ, поэтому люди имеют представление о процессе, говорит наш собеседник.
Польза переписи огромная. Получается так, что выявляется нынешняя жизнь людей в государстве, их доходы, что они могут купить на свою зарплату по существующим сейчас ценам, как живут, какие у них дома и какой у них есть выход. Если брать образование, поделиться, сколько образованных кандидатов наук, профессоров. Происходит полная ревизия всего населения. И потом по числу людей государство перечисляет денежные средства в бюджет.
В основном людей в республике будут считать студенты местных вузов и средних профессиональных образовательных учреждений, а также работники службы статистики в Адыгее. Все они прошли обучение методологии проведения переписи. Молодые люди добровольно вызывались помогать проводить столь нелегкое дело, поскольку понимают его важность. Ответившие правильно более чем на 75% вопросов специализированного теста получили рабочие места.
Переписчикам мы выделяем 5850 рублей, инструкторам 8500, заведующим 16800 рублей.
Рассказывает экономист Республиканской службы статистики Мухдин Хацас. На оплату транспорта, аренду помещения, охрану выделено около 1 миллиона 800 тысяч рублей. О предварительных итогах переписи 2010 года в Адыгее можно будет говорить уже через несколько дней, сообщает в отделении Росстата. Будут ли представители народа идентифицировать себя как черкесы, это тоже скоро станет ясно. Для Кавказского часа Лариса Черкес, город Майкоп.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Оксана Панье.
With the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».